Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Давай, прогревай. Четверг, 7 декабря на календаре. Доброе утро, здравствуйте. Приветствую. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа «Вообще обо всем». Это я Фродо вспомнил, который проснулся накануне. Нет, не видели? Как же там было? Сейчас я посмотрю. Ну и неделька была, да? Спрашивает Фродо, а Гэндальф ему: Фродо, сегодня среда. Так и хочется каждый день сказать: ну и неделька была, да? Фальстар. Четверг пока что. Доброе утро, други. Приветствуем. Это «Моторы», говорит Москва. Здорово, что здесь вы все. Остальные подтянутся, обещали. Рейнджер, доброе утро. Ведьяр, доброе утро. Ведьяр. Вот так, Ведьяр. Что это значит? Ну, в любом случае, доброе утро. Добра всем бобра. Уже прогрелся Самсон Самсонов, Аркадий Болдер, привет, Тимур Джураев, Владимир здесь тоже. Хотя у меня вечер, спасибо за эфир, за бортом плюс 4 по дороге Южной Дакоты. Южная Дакота. Интересное место, сейчас посмотрим, где это Южная Дакота. На Я-Дакота. Дакота, Дакота, впереди на Федота. А с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Это же про это было? Про Дакоту? Про Южную? Нет. А с Якова, Дакота, уходи-ка ты в болото. И что-то там такое еще. Ну, не такая уж она и Южная. Это прям вот я бы сказал, что супер-мега-центральная Дакота. Во. И это... И вообще это река, что ли? Штат. Штат, а река называется иначе как-то. Без названия. Я смотрю сейчас как раз вот Форт Пир, это, вероятно, столица штата. Норт Игл Бьют, Чемберлен. Все думали Чемберлен. Чемберлен — это город, посмотрите, причем находится прямо на магистрали, на большой, мощной магистрали. Чемберлен. И себе спокойненько на берегу реки там располагается. Ну что ж, южной вашей Дакоте, которая не такая уж и южная, как это мы выяснили только что, а скорее центральная, тоже привет, Владимир, Георгий, приветствую. Здесь еще Сэм, Игорь Валерьевич, доброе утро. Доброе утро, Михаил Сергеевич, также. Анатолий Джаз, Бутово минус 10 сообщает. Олег Мохов, приветствую, Олег 763. Мигрант из Корея Таун в Лос-Анджелесе плюс 15. Я думаю, что нам тоже нужно что-нибудь такое показать, что мы страна мощная, могучая. И в том числе мощь, могучесть и распространенность страны определяется в том числе и через погодные вот эти вот, как они называются, пояса природные и погодные условия. Ну, то есть, когда у тебя на самом-самом-самом крайнем севере страны минус 10, а на самом-самом-самом-самом крайнем юге страны у тебя минус 10, то, в общем-то, понятно, что страна твоя с гулькин нос вообще. Ну, что это за страна такая? Типа, как у нас в области, в Московской, на южном и на южной и северной конечности разные температуры, а тут страна такая. Нет, поэтому сейчас я мигранту скажу, а он говорит, вон у него плюс 15, там, а в Дакоте и в Икоте, в Южной, холодно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, спасибо
доброе.
За эфир.
Вам спасибо.
Хотел поделиться лайфхаком, если вдруг кого-то такой случился, если не вышел, у меня замерзайка, видимо, не очень качественная была, замерзла. Uh-huh. Заехал на Роснефть, купил финский концентрат, он на минус 70, залил, и все шикарно.
А финский? А они границу с нами перекрывают все. Я финское не люблю.
К сожалению, да. И вопрос номер два. Вчера задержался на работе, возвращался часов в 8 вечера, услышал рекламу моторов, там не вы, там какой-то дядька рекламу эту делает.
А, я не знаю. Нет, в смысле, ну, мы переписываем, сейчас одежда меняется, программная, в эфире. И насчет дядьки не знаю. Может, это
у нас... Озвучивали не вы?
У нас... Не, а так и первую не я озвучивал тоже. Старенькую. Это там что-то другое. Я послушаю сейчас. Секунду. Сейчас я послушаю, у меня здесь. А, во! Есть такая история. Сейчас давайте вместе послушаем. А что же мы не можем послушать вместе, что ли? Вы слушаете что-нибудь, нет? А, наверное, на подслушке. Сейчас я... Ну, я слушаю. А, нет, я. Это они так зажали меня просто в этом. Ага. Не, это просто этот... Это... Как мне это выключить? Не знаю, слышали вы или нет. А, это же я по-другому могу сделать. Ёлки, я совсем забыл. Это что значит, обленился вообще в край? Я же могу из эфира это запулить прямо сейчас, вот чтобы все слышали. Как, а теперь как это сделать?
6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
Дамы и господа, заводите свои моторы!
Об автомобиле...
Это зажали в студии, так я сидел, орал там у микрофонов разного.
В самой ранней программе вот, «Моторы» с Романом Щукиным.
Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
Перекомпрессировали этот голос, и поэтому такое ощущение. Не, это наоборот, я вот в той-то старой одежде не я был, а в это я. Доброе утро, да, слушаю, здрасте. Доброе.
Доброе, Рома. Да, здрасте. Это ваша Алла.
Алла, здрасте.
С большой любовью и теплотой в морозной Москве. Рома, у нас же обо всем программа.
Да.
Вот по чесноку. Вы знаете, я медик, и парадоксы нашей жизни. Вот как это возможно? Значит, с Украиной у нас конфликт, а лекарства у нас поступают с Украины и продают наша сеть, вот московская в частности. Вот как это можно объяснить?
Думаете, что подмешать что-то могут туда?
Ну, я не думаю, что это диверсия какая-то. Просто кто-то их же закупает, понимаете, в чем парадокс-то? Не в том, что это отрава, это... Нет, но... лекарства проходят контроль. Просто да. Сам факт, психологический момент. Потому что ты приходишь и говорят тебе, производитель Украина. И ты прям подпрыгиваешь около кассы.
Ну, я не знаю.
Это как?
Ну, да? Слушайте, я... Спасибо большое, Алла. Я вам сейчас свое мнение скажу. Поймите, ведь мы противостоим там не Украине, ни стране, ни народу, ни фармацевтическим производителям, ни экономике, ни режиму, определенно пронацистскому, прозападному, в самом худшем смысле этого слова, можно быть... Западникам, пожалуйста, спокойно, там, то есть, ценности какие-то там уважать, западные, еще что-то, это всегда пожалуйста. Но когда это превращается в оружие против России, позиция прозападная, ну, вступление в блоки, вы знаете, размещение там ПАС, все остальное, то есть режиму, а этот режим, это всего лишь несколько людей, их можно пересчитать, их можно выстроить вот так в ряд к стенке, ну, в смысле, в ряд можно выстроить, и посчитать их можно, это люди, их можно посчитать, вот, их, вот, и все, вот, собственно говоря, и все, а в том, что касается продукции, в том, что касается культуры, вот у меня сейчас сын, в школе они читают Тараса Бульбу сейчас проходят. Мы шутили в детстве. Папа, что ты там? Нет, самое меня, я буду читать Тараса Бульбу. Вот он Бульбу вот это сейчас читает, Тараса Бульбу. Жена тоже решила почитать начало, выбросила все это. Говорит, Господи, ты полюбай. Это же кровище. Ну зачем же детям такое вот это все? На пике младенцев поднимают. Белогрудых. паночек вот это вот тоже на пике поднимают, все что-то сжигают. Ну, время такое было, период такой, такой период. Да вот, поэтому, но если нам что-то нужно, а это оттуда поставляется, я думаю, что и мы что-то поставляем туда тоже, что-то сейчас. Ну, наверное, я не знаю, понятия не имею, но думаю, что какие-то компании, не попадающие под санкции, с какими-то компаниями, с которыми десятилетиями или эпохами были налажены связи какие-то, между собой, может быть, как-то там работают и что-то делают. Потому что вот сейчас, смотрите, завтра садятся за стол переговоров. Ну, кто-нибудь, ну, этот вздернется. Вчера, вы знаете, депутата бывшего Верховной Рады застрелили здесь, в Подмосковье у нас. Он сначала топил за то, что русских резать, а потом сам сюда приехал. Ну, вероятно, когда что-то припекло там, прибежал. Вот, и вчера утром пишет у Зели единственный шанс покончить с собой, дает совет ему, говорит, надо покончить с собой, обнулить все проблемы, закончить страны, закрыть, как бы все, забрать с собой все эти проблемы, надо покончить с собой. И через несколько часов его застрелили в Подмосковье. Это я к чему? Я к тому, что, ну, а если послушает вдруг? Ну, советов таких, послушает Зеленский, к примеру. Все. Потом кто-то там находится не из этой шайки, не из шайки упырей, кровопивцев, садятся за стол переговоров, и все заканчивается сейчас. То есть принимаются все условия, даются все гарантии, все остальное. В этот момент лекарство из Украины становится хорошим. Вот, но если сейчас оно плохое, и сразу же в момент решения процессуального, политического, документального, все, оно раз и хорошим стало? Или остается еще какое-то время плохим? Флер плохого за ним будет тянуться? Нет, потому что оно не хорошее и не плохое, но лекарство. Вот. И еще раз, там главная проблема Украины и наших взаимоотношений. Не страна, не люди, не производство. Если это не производство, только, конечно, танков, снарядов, которые сейчас стратегическая цель. И тактическая, и стратегическая цель для нас. Потому что идет специальная военная операция. Вот. А в остальном это, ну, напротив, это люди, которых... Я был бы счастлив, если бы мы нашли возможности, нашли пути и нашли инструменты инкорпорирования людей частично, полностью, все в себя, и чтобы потом все это было вот Россия, Беларусь, Украина. Мощный, могучий, не хочется воинственных каких-то, содружество какое-то, или федерация, конфедерация, что угодно, в каком угодно виде. Но с одними идеями, с одним пониманием будущего совместного, с одним со всем вот этим. Поэтому это товары. Другое дело, что если будет доказано, что мы выплачиваем им деньги, а там эти деньги все направляются на вооружение, на покупку вооружения, снарядов и все остальное, тут есть вопросы, конечно. Но это уже вопросы к там, органам, каким-то прокуратурам, еще кому-то. Ну, вот такое, в общем. Я так думаю. Это мое личное мнение, мне так кажется. Потому что если мы начнем воевать совсем украинские, чем мы от них-то будем отличаться? От них, которые Пушкина там срывают с постамента. Все. Надо бы, как мне правильно сказать, надо бы еще и университет снести, который стоит там, из красной, такой красной, на Пушкинской площади, не знаю, вот теперь она какая, там, в Киеве, рядом с бульваром Тараса Шевченко и Бессарабским рынком. Университет, Пушкин сидел напротив университета, или институт, по-моему, университет. Политех там рядом, а может, это и есть политех. Ну, неважно, я не помню. Вот, и его бы тоже снести, как сказали, потому что раз уж вы боретесь со всем коммунистическим, пророссийским, еще так и университет сносить, и вообще половину города, потому что построено было Советским Союзом. Но это такая история, уже отдельно. Вернемся же к масштабам государства.
Моторы.
Потому что американские наши коллеги, граждане, слушатели, тут вот все время задаются, что у одного там минус 2, у второго плюс 27, еще что такое. А мы что? А мы что? Не масштабы. Мы что, не часть света? Вот сегодня, к примеру, в российском городе будет плюс 15. Сочи называется. А завтра будет плюс 18 в российском городе Сочи. Плюс 18. Чем вам не Лос-Анджелес, а? Ну, чем вам не Лос-Анджелес, спрашиваю я вас. Ну, кое-чем не Лос-Анджелес, конечно, но чем-то. Вот. А, к примеру, еще в одном российском городе сегодня минус 42. Минус 42. А ночью будет минус 42. А завтра будет минус 33. А потом потеплеет до 33. А к понедельнику вообще температура поднимется до 31. Этот город называется Якутск. Вот. А еще вы можете сесть в одном российском городе в самолет, взлететь, посмотреть фильм большой какой-нибудь, поесть, выпить, если употребляете, поспать, проснуться, сходить принять процедуры ванные, поесть, еще посмотреть фильм какой-нибудь, выпить, поспать, проснуться, поесть, еще. И все время будете лететь в это время. Ни разу не без всяких остановок. Вы все время будете лететь. И все время это будет одна страна. Так, ну а Крещатик? Сталинские дома нужно сносить. Конечно, Михаил Сергеевич, конечно. Крещатик весь нужно снести. Просто тогда. Но в смысле это не предложение снести Крещатик. Это, в смысле, это было бы логично, если продолжать тренд на отрезание корней всего советского, советских корней и вообще всего пророссийского. Конечно, конечно, нужно сносить все. Да я вас умоляю. А ГЭС все, ГЭС, гидроэлектростанции все. Запорожская, в Днепродзержинске, сейчас это по-другому называется, прилагательным город назвали, Каменское. Какое? Каменское. Вот, ГЭС. Дальше вверх по каскаду ГЭС. Все советские. Просто все советские. Тоже надо бы, вероятно. Ну, как бы, вот это все. Так. С фашистской Германией во время войны торговали. Ничего не надо было. Или как? Жорик, вы не в ту программу пришли спорить о том, с кем чем торговать и кто настоящий враг. Вы не в ту программу пришли, Жорик, серьезно. Я не собираюсь сейчас углубляться в эти все вещи. Я вам просто говорю, что мы воюем не со страной. Не со страной. Нет. И мы не воюем вообще. Мы проводим специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. И обеспечению безопасности граждан наших же новых территорий. Ну и обеспечение нейтрального статуса ближайшего к нам государства, кровно связанного с нами, кровно. Спросите это у дома Романовых, у потомков Петра Великого. Напомните им там про Полтаву, про Азов, кто возводил там все вот это. Про крымские войны спросите, чем вам расскажут, почему Украина кровно с нами связана. Почему она и есть наша южная. Подбрёшье, как его называют. Интересно, я смогу низов добавлять сюда, так что... Не, они и сами справляются без меня. Так, как мне Ламур? Самсон спрашивает. Чинган, который... Ламур. Тужур. Очень хороший. Очень. Сейчас припарковался здесь. Приехал. Стою, жду, пока пустят меня в работу. Охрана. Оборачиваюсь на него, смотрю и говорю, так внутренне думаю, хорош. А выходил, когда из него подумал, ну вот классный же, очень приятное ощущение. По 10-бальной, ну если в этом классе брать автомобиль, то есть 10-бальная шкала не вообще автомобильная всех автомобилей в мире, А десятибальная шкала этого класса автомобиля, вот этого сегмента, бюджетного и вообще всего. Ну, я бы ему 8 с плюсом бы поставил. Ну да, 8 с плюсом. Ну, восьмерочку с плюсиком бы дал бы. Дал бы. Очень хорош. Есть нюансы, но в целом впечатление очень позитивное, даже неожиданно. Неожиданно позитивное. Хорошо. Ох, как приятно. Макс говорит, 7 лет слушаю, время заводить моторы. Дочь в сад тогда еще возил. Сейчас ей 12, так держать. Ну, так и держу. Спасибо, Макс. А я все время слушаю моторы. Сын только появился, только-только появился, вот. А я уже после моторов стою, а рядом Сергей с подъемом. Карман мне сует пачку наличности. Я говорю, что это? В долларах. Он говорит, на коляску. На коляску. Нормально, нормально все. Нормально, пригодится на коляску. Прям в карман такой, и сунул. Во. Так что, видите, у нас с вами один путь. Вся жизнь с моторами. Доброе утро, Александр из Первоуральска, минус 29 там прямо сейчас. А максимально будет минус 24. Вот интересное в Первоуральске, эти самые, интересное понимание максимальной температуры. Минус 24. Александр Первый, доброе утро, привет, Сергей. Вальдемар из Тайги в Сургуте, сегодня тоже 34. Очень-очень хорошо. Грейтесь. Двадцать восемь, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Еще раз приветствую. Если вы только что присоединились, давайте посмотрим, что у нас с движением. Коротенечко. Быстренько. Кстати, да, я читаю вас в бот-мессенджере в нашем. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. А, так я не понял, этот лемур электрический. Нет, он очень бензиновый, мигрант, скорее-то он. Он бензиновый, но как? 6 литров, там, с половиной, 6,7. Вчера 7 литров утром, но с полным обогревом. Там у меня все грелось, кресло, ну, все это, гандей. Бензиновый. Нет, просто бензиновый. Но 180 сил. 180, нормально, едет. Ох. Азартно, хорошо едет. В общем, сейчас поговорим про тачки. Давайте про движение. Начнем из сердечка столицы, от Кремля прям пойдем. По набережным нормально все. бульварная, нормально садовая, нормально третьетранспортная, нормально. Дальше по радиальным. Перед МКАД Ярославка ДТП, ненормально. Щелчок на пересечении с этой самой улицей, как она, Балашихинское шоссе, когда вы пытаетесь из Балашихина щелчок сбежать, вот тут на перекрестке уже на Щелковском шоссе тоже ДТП у вас случилось. Дальше МКАД, поворот на Ясенево, сразу же здесь вот где, это Ясенево вообще? Да, Ясенево. Где выезд скорее из Ясенева, ну, в общем, на эстакаде, вот здесь 38-й километр, внутренний МКАД ДТП. Еще дорожные работы внутри МКАД между Каширкой и Варшавкой, но там пока что проблем нет. Внешний МКАД прямо перед Киевским шоссе уже, вот где на дублер вы уходите направо, но похоже на центральной части МКАД, перед Киевским шоссе, ну, перед Ленинским проспектом, если хотите. Там тоже ДТП, внешняя сторона, ну и вот вроде бы все. Этого пока что было недостаточно для того, чтобы наскрести даже на один балл пробок. Но, во всяком случае, Яндекс так думает.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Так, пробовал Havail F7, хорош, но подвеска жестковата. Zero Cool, доброе утро, приветствую, Алекс, здесь. Что еще? Дочке скоро 2 месяца будет, в сад стану возить тоже под моторы. Самсон Самсонов. Ну, знаете, меня здесь накануне упрекнули, что за несколько минут 5 раз прозвучало слово на букву «Г», означающее... эти продукты жизнедеятельности человека. Вот, какашки. Можно же какашки говорить, президент? Нет? Какашки. Но на «г». Вот. И, дескать, что, ну, нельзя так. А у нас, между прочим, программа 16+. Вот. Ну, что же мне теперь? Ну, ладно. Хорошо, давайте я тогда буду слово на букву «Г» говорить какашками, ладно? И мне кажется, что наоборот, детишкам хорошо будет от этого. Что я хотел вам сказать? Точнее, что вы хотели спросить? Все, спрашивайте все, что вы хотите про этот самый лемур, Чинган. И давайте коротко о нем поговорим. Значит, почему говняшки? Да, на букву «Г». Почему такой высокий оценка? 8.5 из 10. За какие? За такие. Сразу хочу сказать, что здесь нет никакого табеля о рангах, нет никакой шкалы научно обоснованной оценки автомобилей. Вообще не существует никакой шкалы. Существует просто мое субъективное мнение, базирующееся на ощущениях. Просто на ощущениях. Ну и на не все на ощущениях. И, конечно, на некоторых очевидных параметрах, таких как, там, условно, технические характеристики автомобиля, комплектация, есть у него вот это и вот это, или нет у него этого. Вот на, ну, на таких вещах. Но в основном, конечно, в основном, не это создает общее ощущение от автомобиля. Хотя это тоже, но не только. Это вот оценка автомобиля строится на каких-то ощущенческих вещах, ну, это как, я не знаю, как с людьми. Там, или как, да с чем угодно. Ты просто понимаешь, вот тебе это нравится, приятно. Вот эта музыка мне приятна. Почему она вам нравится, эта музыка? А жена не одобряет, а вот вам нравится. Ну почему? Ну просто вот у вас такое так сознание устроено. Это связано с детством, может быть, с гормональным фоном, там еще с чем-то таким. Поэтому у меня же это связано с разными вещами. Вот ощущение того, что это, ну, прикольный седан. Во-первых, На моей памяти не было за последние, я уже, по-моему, это говорил, не было очень продолжительное время, не было седанов в тесте. Ну, в принципе, не было седанов. Потому что кроссоверы, динамично развивающийся сегмент, и, чего греха таить, вы сами видите, все китайские производители, которые замещают сбежавших из России европейских, там, некоторых японских, некоторых корейских производителей, поставляли в первую очередь сюда кроссоверы. Вот. И это забытое уже ощущение более глубокого, более глубокой связи, более глубокого участия в процессе управления автомобилем и более высокого уровня контроля автомобиля. Потому что между тем, что делает кроссовер, и твоим вестибулярным аппаратом находится гораздо больше массы автомобиля, гораздо больше инертности, инерции, гораздо больше валкости. Ну, то есть посредников больше, масса посредников больше. И поэтому ты как бы не непосредственно участвуешь в движении, а немножко наблюдаешь за ним. Там, поворот — это поворот, но еще и крен там какой-то, еще и вот это вот все. Ну, как бы, вот вся эта масса имеет значение. И другое дело — резвый, резкий седан. Когда ты прямо вот... Но он очень хорошо слушается. Не знаю, возможно, это связано не с фактическими качествами лемура этого, а именно с тем, что давно не было седана, и просто вот ощущение немножко... поистерлись, а сейчас они такими острыми стали. Может быть, с этим связано. Нужно, конечно, попробовать его по асфальту, по-хорошему, когда будет нормальная погода, не зимой, потому что зимой все несколько иначе. Потом, второе, он неожиданно оказался действительно прытким. В том смысле, что 180 сил это вполне достаточно для такого автомобиля. Какая у него масса? Снаряженная 1325. Это не очень тяжелый автомобиль. Но в том смысле, что это, ну, совсем не тяжелый автомобиль. И 180 сил для него и 300 ньютон-метров момента за глаза достаточно, просто за глаза достаточно, для того, чтобы он чувствовал себя очень бодро. Семиступенчатый робот расторопный настолько, что я периодически в городе перехожу в экономичный режим, потому что он слишком резво начинает себя вести прямо со старта. И окружающие, вероятно, думают, что истеричка какой-то сидит там рядом с ним в автомобиле. А во-вторых, это просто небезопасно, когда вот погода, это снег, скользко, все остальное. Иногда приходится... Я спорт еще ни разу даже не включал режим. Три режима у него: экономичный, нормальный, комфорт и спорт. Даже не активировал еще. Пусть еще чуть-чуть сейчас подморозит, подсохнет, выветрится вся эта влага, сухой асфальт, и тогда попробуем, что это за такой спорт. Но в целом он показывает себя вот автомобилем таким. Эх, давай, 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 ну поехали. Острый руль, вполне себе острый. Хорошая приемистость, нормальная тяга. Все это с низким клиренсом, низким центром тяжести. Все это создает впечатление очень, очень резкого и понятного и интересного автомобиля с точки зрения руления. Вот в этих условиях погодных сейчас, внимание, может быть, летом будут совершенно иные ощущения. Плюс мне по вкусу лаконичность интерьера, я о себе сейчас опять говорю, вот это вот суперсубъективная категория, как ты ощущаешь автомобиль. Нравится его внешность, не нравится. Нравится, как он внутри, или не нравится. Если отбросить очевидные вещи такие, что вот я, блин, сажусь и каждый раз бьюсь об угол этого там чего-то, или вот я сижу, а мне вот тут давит все время в позвоночник куда-то, что-то какая-то штука. Ну, то есть очевидные просчеты эргономические. Вот если их отбросить, и останется только эмоциональное восприятие среды, в которой ты находишься, сидя внутри автомобиля. Но мне лаконичность в интерьерах автомобильных очень нравится. Я не из тех, кто... Вот Пашка Федоров, коллега мой, вот он любит одна функция, одна кнопка. Все. И вот интерьер Kia K5, вот с этой... Просто на мультимедии там 30 кнопок. То есть ты садишься, у тебя ощущение, что ты сел в какой-то сверх-супер-мега какой-то самолет старый, где тумблеры, кнопочки, нажатия, все, просто все-все-все. А это что за кнопка? Ты говоришь, так, ладно, хорошо. А это что за кнопка? Ну, то есть это обратная сторона, то есть обратная крайность, вот когда просто, ну, невероятно все в кнопках. Мне скорее нравится лаконичность. Именно поэтому, когда компания Volvo при вливании, безусловно, вливании китайского финансов, они то что-то то ли 4 миллиарда сразу влили, И когда Volvo стал выпускать автомобили новой генерации, тогда первый S60 появился новый, и вот в этом нынешнем их теперь уже лаконичном стиле, я тут же влюбился в Volvo во все. Потом XC60, когда появился. О, боже, мне так нравилась вот эта вся история, когда у тебя чистые линии, чистые поверхности. Все очень гармонично. Все, ничего лишнего. Никакой россыпи, вообще ничего. Посоветовал как-то коллеге одной. Она такая приходит. Да что-то бедненько как-то, такая говорит, Volvo. Я говорю, XC60, это на волне. Он только появился, она выбирала кроссовер. Да что, бедный какой-то, я вообще не понял. А что он такой пустой, салон внутри? Я говорю, все, окей, тебе надо что-то другое. Надо Мерседес тогда, тот брать тогда, ГЛЦ надо было. Что-то такое, ГЛК еще был. Ну, потому что вот эта лаконичность, и мне нравится, и этот самый Ламор исполнен. Я показываю, между прочим. Сейчас это не просто... Секунду, что-то яркий метеор опять упал куда-то. Сейчас посмотрим быстренько. Яркий метеор. Слушайте, к Земле что-то летит по-любому. Какая-то холера. Потому что каждый день яркие метеоры, яркие болиды падают. Есть ощущение, что это свита какого-нибудь кометы, астероида. Мы ждем очищающую комету. За грехи, за нашу комету ждем мы или нет, скажите. Потому что, вот, и свита... такая вокруг, ну, мелких обломков, осколков чего-то, когда летит. Вот она обозначает пришествие большого чего-то. Каждый день какие-то метеоры падают, болиды, вот что такое. А, еще, да, еще корональная дыра на Солнце, очередная уже за последние несколько недель, еще одна вырвалась, это самое, плазма, и образовалась дыра размером в 60 земель. Наших планет. 60 планет типа Земля. 60. 60. То есть в эту дыру можно 60 земель поместить. Вот. И так что снова будут у нас полярные сияния. Что-то эти там последние дни наступают. Нужно отметить. Все. Возвращаемся теперь к Ламор. Так вот. Мне очень нравится лаконичность этого интерьера. Узенький, но очень информативный экран приборки. Находится, причем, реально очень удобно на такой высоте и так расположен, что всегда в поле зрения, и при этом ты смотришь в стекло. То есть проекционный экран не предусмотрен, но он, в принципе, по большому счету и не нужен, потому что если бы он был бы примерно на уровне этого экрана. Огромный планшет в центральной консоли. Отображает все, что нужно, и все очень логично, несмотря на то, что пока еще система мультимедийная не русифицирована, то есть автомобили разлетаются как пирожки, люди такие, давай мне мой Ламор, и не готовы ждать русификации. Но русифицируют. Обязательно. Я с ребятами говорил уже в дилерском центре, общался, когда забирал автомобиль. Кляузничал на этот CS-75-й, плюс. Говорю, что все нормально, но мультимедийка, вот это вот полукитая, полуанглийская, когда это все будет? Он говорит, да-да-да, мы знаем, но будет перепрошивка, все перепрошьют. Будем специально вызывать людей, кто уже купил их к дилерским центрам, и бесплатно это все будет проводиться в ближайшее время. Так вот, возвращаясь к интерьеру, здесь совершенно иная концепция. Даже не то, что вы видите в кроссоверах Чинган. Это очень чистый с точки зрения нагромождения форм, линий, интерьер. Просто все горизонтальное и несколько вертикальных, ну, в частности, вертикальный центральный экран. Всего три кнопочки на центральной консоли. Три. Парковочное положение коробки, парковочный тормоз и аварийная сигнализация. Три. Все остальное в экране. Отлично, что реализовали экран тачскрин даже в перчатках. Потому что... Немножко раздражает, когда себе надо снимать перчатку и там еще что-то, холодно пока в машине, чтобы жать на экран. Нет, здесь работает четенько в перчаточках, клик-клик-клик-клик, нажимаешь, все очень отлично. А, значит, что еще хорошо? Да вот, собственно, большой багажник, 500 что-то такое литров. Интересная форма кузова, он, в принципе, классно выглядит. Мне нравятся у него вот эти выдвигающиеся ручки, утапливаемые в тело автомобиля, ну, в тело двери. Вот сейчас показываю вам этот силуэт автомобиля. Видите, они туда входят. Но они не выезжают, как у некоторых, там, как у Юник или у Range Rover, если вы помните, Velar, там, этот спорт, выезжают ручки. А они отщелкиваются скорее, как у Jet Tour Dashing. То есть внешняя как бы, сторона такая открывается, из-за нее тянуть нужно. Вот. И плюс еще классно, что есть эти маленькие крючочки комфорта, которые незаметно создают приятное послевкусие от эксплуатации или предшествующие в эксплуатации ощущения. Что я имею в виду? Я имею в виду хотя бы такую вещь, как запирание-отпирание автомобиля без нажатия на кнопку. Потому что китайцы почему-то любят экономить на кнопках центрального замка, то есть отпирание автомобиля. И они, как правило, стоят только на водительской двери. То есть подходишь с чем-то, что ты хотел бы бросить сначала на пассажирскую дверь, подходишь с той стороны. Нет, тебе надо обойти и открыть только водительскую. Это когда функция отпирания не работает. Ну, в смысле, дистанционно. Здесь я обожаю. Я первым делом беру автомобиль и сразу проверяю, есть эта функция. Тут же ее активирую. Странно, что кто-то ее выключает, эту функцию. Это когда ты подходишь к автомобилю и попадаешь в зону, там, ну, как правило, это около 2 метров. Подходишь к автомобилю, и за 2 метра, там, 2-1.5 метра ты к нему подошел, а он уже щелк и открылся. Все, он уже открыт, он уже ждет, он уже ручки открыл для тебя. Все, заходи, дорогой. То же самое, когда ушел из машины. Просто закрыл дверь, отошел 2 шага от него. Щелк, он закрылся сам. Все, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Данил, Москва. Вот я вот у вас там слушал, вы говорили по поводу там аварии, помните, на МКАДе?
Да.
То, что внешняя сторона, на вот этот съезд на Киевку.
На Киевку, да-да-да. Вот,
там хотел просто рассказать, что там вообще происходит.
Давайте.
Там фура, кстати, сложилась как прям пополам. Я не знаю, что произошло, то ли его там, то ли он уснул, то ли что его там, значит, занесло там вообще жуть. Не знаю, все нормально с водителем, но выглядит это, конечно, очень крипово, что называется.
Прямо это его прямо уже пошло. Какая-нибудь там, да, вторая, второй десяток фур пошел, которые за последние дни сложились на МКАД. Это эпидемия. Причем там же ровное место, там ни подъема, ни спуска нет,
там,
ничего такого.
Да, там вообще, там еще даже стоит ограничение. Я такой первый увидел там эти, ну, таблоиды, и они, что вот рекомендованная скорость 80. То есть сейчас вот и машины все, главное, едут так аккуратненько и все такое, а он прям как гармошка, знаете, вот так вот, который... Вот это крутится вверх, то он прям вот...
Ну, как правило, это происходит, когда начинает нести фуру, он начинает пытаться оттормаживать вместо того, чтобы набирать скорость. Это отсутствие опыта, мы это уже обсуждали. Отсутствие опыта у водителей. Спасибо вам огромное. Точнее, не так. Присутствие опыта, но управление автомобилем без прицепа. Обычными автомобилями, любыми обычными. А с прицепом это совершенно иная история. Особенно с прицепом, который там 15 метров, еще и загружен. Сложилась фура, 45-й километр МКАД, внешняя сторона, съезд на Киевское шоссе. Сколько полос перекрыто, пока неизвестно. Секундочку, я сбегаю сейчас в Дептранс. Ну нет, если у Дептранса нет свежих сообщений, значит про фуру эту они пока еще не знают. Нет, департамент транспорта о фуре не знает. Если, если у вас есть возможность там в этом месте, вы где-нибудь, щелкните. Но опять же, если только будет возможность, это не будет вас отвлекать. Ладно, если вы в пробке там будете стоять, щелкните, может быть, там, эту штуку. Значит так, совершенно законный вопрос, который должен появиться у думающего человека. Вот эти вот ручки, как они себя ведут, когда все обледенело. Я честно вам скажу, не часто, Павел Ф. вот спрашивает, не часто встречался ситуация, когда вообще весь кузов покрыт коркой льда панцирем таким, как креветки дешевые бывают такие, в панцире. Это только последствия, если ледяных дождей, и что-то такого прям реально мощного. Но если это происходит, значит, прежде чем я скажу об этих утапливаемых ручках, если такое происходит, и автомобиль покрыт панцирем ледяным, то даже обычные ручки работают не очень корректно. Не очень легко их открыть. Даже обычные ручки. Это во-первых. Во-вторых, здесь... То есть, чем даже обычная ручка хуже, в том смысле, что ее геометрия, топография ее сложная, и у нее затекание воды в разные полости гораздо сильнее, чем здесь. Это утапливается так, что минимальный просвет, щель очень минимальная. И, как утверждают производители этих автомобилей, они пробивают ледяной панцирь, по-моему, в 3 или в 4 миллиметра. 3 или 4 миллиметра раскалывают его. Поэтому не встречал я никаких проблем с этой штукой. Вот сейчас я сейчас попробую даже, может быть, видосик найти. Как эти самые дверные ручки. Так, сейчас лед. Открываются в лед. Range Rover Velar. Снег и лед. Пробьют ли ручки лед? Вот, пожалуйста, видео. Range Rover Velar. 3 минуты. Сейчас посмотрим тут. О! Смотри-ка, кто у нас здесь? Интересное. Макс Кадаков, хороший мой знакомый, модный, за рулем. Стильный, модный, и красивый. Ты мне про ручки, Макс, скажи. Сейчас, секундочку. Вот, сейчас они тут, наверное, зальют их как-то.
На автомобиль. И я пошутил, что у вас пробивал этот лед. Я, конечно, так...
Во, они... Нет, это испытания, которые проводили. Вот смотрите, напыляют этот... Какой-то снег мокрый со льдом. И открывают, вот ручка пробивает этот лед. Так, вот водой.
Заморозили мы здесь буквально 1,5-2 миллиметра льда.
1,5-2
миллиметра. Как будто прошел ледяной дождь.
Во.
Пробуем. Раз, пробило.
Пробило.
Пока работает. А теперь перейдем к задней двери и наморозим побольше льда. Так, похоже, мы перестарались. Здесь, судя по выпуклости, уже миллиметров 7-8.
Ну, прям вообще, ручку почти не видно за льдом. Почти что не видно. Она покрыта таким слоем, что реально наморозили прям... Она такая уже... Ну, силуэт даже не угадывается.
Здесь получится, но попробуем.
Давай.
Попробуем. Раз, два. Не открывается, но какое-то движение.
Что-то там она пробивает изнутри,
пробую
видно.
Еще раз. Закрываю машину. Пробую еще раз.
Она такая пытается что-то делать.
Идет. Ручка движется, это чувствуется, и это видно. И даже лед отходит от двери, от кузова. Нет, все-таки ей тяжело. Не пробить, конечно, такой лед. Тогда мы пробуем. Мы стучим. Стучим рукой, чтобы немножко...
Но они наморозили, конечно, реально там почти сантиметр.
Ты, Саша, наморозил.
Вообще.
Пробуем еще раз. Это уже какая? Пятая или шестая попытка, и все равно не открывается. Стучим еще. Это не наверное. И отбился кусок льда. Посмотрите, да, вот мы сейчас возьмем
линейку. Толщина, вы гляньте, там какая толщина.
8 миллиметров.
8 извините,
в 2 раза больше, чем было нужно.
8.
Это мы, конечно, здорово переборщили, но все равно мы видим, что...
Она двигает лед изнутри, отодвигает от кузова, и тогда можно просто стукнуть по нему, и он весь трещинами идет. Вот, и...
Толстый, 8-миллиметровый, ручку бы пробило.
Но 8, извините меня, но 8 миллиметров это надо поставить где-нибудь в Геленджике. Поехать в Геленджик, попасть там в шторм, который идет на набережной, оставить автомобиль. Надо, чтобы еще вокруг мороз был и ветер, и чтобы покрылся автомобиль панцирем в сантиметр. 8 миллиметров, это реально в 2 раза больше. То есть производитель 3-4 миллиметра указывает. Так что 3-4 миллиметра она нормально откалывает. И я еще раз хочу вам сказать, если у вас будет 8 миллиметров толщина ледяного панциря на автомобиле, так вы и обычной ручкой не воспользуетесь. Она заморозит вообще все. Значит, так, что, на чем остановились? Я уже не помню, на чем остановились. На лаконичности интерьера? Ну, все. С этим закончили. Что мне не нравится? Ну, из очевидного. Очевидно, это то, что нерусифицированное продается. Есть ощущение спешки. Мне не нравится, когда автомобиль не полностью ко мне готов. Вот, ну, я не очень этого люблю. Но, тем не менее, это не смертельно. Все прекрасно и так понятно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот у меня Haval H9.
Угу.
Есть такая проблема с ручками. Это 5-я дверь. Когда сырая погода, дождик пройдет, ну, она совсем не реагирует, не срабатывает. Надо лайфхак, тряпкой обтереть ее, 10 минут походить покурить вокруг, только после этого она открывается. Но это у всех проблема, это не гарантийный даже случай. Говорят, могут поменять, но, говорит, такая же ерунда.
Подождите, а там в этом H9 она какая? Она дверная? Она справа налево открывается? Ой, слева направо.
Да. Справа.
Слева направо получается.
Да, как дверь обычная.
Да, ну, как у Прада 120-го.
Да, и там элемент стоит, и вот элемент в сырую погоду.
А рукой, если дернуть за ручку?
Да нет, ничего там не происходит. Вот везде пишут даже, вот тряпкой сухой протер полностью ручку, и 10 минут, вот ровно 10 минут, и она открывает.
Ничего себе.
Только сырую погоду.
Ясно.
Да. Вот эта проблема раздражает очень. очень раздражает.
Ну, я прекрасно вас понимаю, но каждый раз нужно танцы с бубном, просто чтобы в багажник.
Да, попасть. Особенно если ты с утра что-то загрузил и поехал, например, на дачу, угу. И сидишь и думаешь, как это все вытащить.
Душа требует уже, а оно все там закрыто.
Совершенно верно.
Спасибо вам и вам хорошего дня. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Да, приветствую.
Доброе утро, Александр, я вас, Москва.
Доброе.
Роман, немножко необъективное испытание, когда сверху заливали, чтобы лед пробивал ручки. На самом деле просто после мойки минус 10, и ручка не выйдет. Такие-то ручки классические оторвать невозможно, и серединки не отлетают.
Вы имеете в виду, если туда ручку попал? Нет, ну, если вы, да, это знаете, конечно, так вы просто продуваете. Почему? Продуете.
Ну, продували вот недавно в Эмбисе GL после мойки минус 12 градусов.
Да, не открывается.
Выгревали чайником, заезжали в торговый центр, ручкой не могли даже дернуть, рукой не могли дернуть. А вы говорите про электрический привод.
Не знаю. А я зимой не мою просто тачки, и все. Просто. И все.
Ну, это другой вариант.
Вариант, конечно. Гравитация все сделает. Когда до определенной критической массы доходит уровень загрязнения кузова автомобиля, то потом, благодаря гравитации, она начинает откалываться, эта фигня, и падает на землю. Это просто слоями такими. А там под этим панцирем скрывается чистый автомобиль. И ты прям видишь, о, а он же чистый там, под этой грязью. Так зачем его мыть, если там под грязью чистый автомобиль? Все, ты просто... Два ведра горячей воды и ледяного панциря нет. Но есть другая проблема. Эта горячая вода заполняет полости, маленькие вот эти щели, все остальное, и потом там замерзает, и вот начинается история. Так, Исидор присылает картинку... чего-то, но это чего-то. Но это же не МКАД или это МКАД. Это что, а где так не почищено у вас, Исидор? Ну, это вообще... Значит, дорога укатана вообще в этот самый снежный наст такой. Я бы сказал, что это на Карелию даже на какую-то похоже. Обычно так в Карелии. Так, возвращаемся к Ламору, к этому. Мы еще не дошли до сути вопроса даже. Значит, с этим понятно. Значит, что мне не очень заходит. Мне не очень заходит, что и здесь тоже нет подогрева стекла ветрового. Здесь нет подогрева руля, поэтому я в перчаточках и управляюсь мультимедийкой. Благо дело, что она тачскрин работает. Да, еще одно очевидное достоинство седана, которое я ощутил на себе только вот когда он приехал ко мне в тест, и после снегопада я к нему утром подошел. Граждане, вы просто, ну эти кроссоверы-воды, вы просто... Понятия не имеете, какой это кайф чистить от снега низенький седан. Да я как это самое, ты как на боксерский ринг вышел с ребенком. Или с этим, с Тирионом Ланнистером. Ты просто руку так да, выше плеча не поднимаешь вообще. Просто вот так смел. А все остальное у тебя рука вообще опущена на уровне пояса. Капот чистишь, там стекла все. И рядом стоит чувак, который рейндж-ровер свой чистит. О, на колесо залезает, и на подножку это открывает порог, чтобы с крыши смести снег, да это все. Вы просто не понимаете, какой это кайф чистить от снега седаны. Это неоспоримое его достоинство, дающее ему плюс 500 тысяч баллов.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 7 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. А здесь программа обо всем важном для каждого мужчины. И не мужчин, тоже не мужчин. Мы здесь очень ждем. Мы чрезвычайно рады всегда вам. Доброе утро. Ну, хоть бы одно найти здесь кому-нибудь адресно сказать. Ну, нет, Исидор Павел. Да что же одни... Где Иван Фазер? Нет, Жорик. Нет, Тига Владислав. Алекс Зараков, Мигрант, Самсонов, Рисорис. Ну, хоть одно бы найти бы здесь бы, чтобы сообщение бы написало. Ну, что же вы не пишете? Коллектив у нас суровый, мужской. Поэтому свадьбы случаются крайне редко. Где женщины-то все в сообщениях? Женщины, вы разучились делать маленькие глупости, писать сообщения в эфир. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе, доброе утро, доброе. Хорошего дня.
Да, взаимно.
Маленькая заметочка. А Новая Рига по направлению в Москву сразу после мейджора, ну или сейчас это... А, он же так и остался, мейджор, да?
А я не знаю, наверное.
Ну или Чанган, сейчас Манган, ага. Не доезжая до Хофа, в левом крайнем ряду авария произошла, да, ДТПшечка там. Ну и все, в общем-то, из-за скорости достаточно большой, там девушка зазевалась и въехала в корму Toyota Camry.
Во что въехала?
Ну, Toyota Camry.
В Toyota Camry. А на чем въехала?
А на чем тоже какая-то темненькая, но ну что-то такая хэтчбэчком небольшим. То есть я не пролетел, но, в общем-то, такая, я думаю, что начнет скапливаться, если я не отъедет.
То есть она из Камри тоже хэтчбэк решила сделать?
Ну, да нет, там чуть-чуть из Камри. Это любимая моя машина, одна из любимых.
Понял, ладно. Спасибо, спасибо, держитесь. Это вот М9 Балтия. Перед Воронками прямо. Но вы знаете, где Новорижское шоссе и большая эстакада, когда вы съезжаете к Главкино у вас там с правой стороны. Ну, знаете же Главкино. Ну, что, там морской бой снимаем. Вот. И сразу после этой эстакады твой дом у вас с левой стороны, а потом начинается вот это вот Хавейлы, Эксиды и так далее, и тому подобное. Вот эту вот картинку, вы когда машину времени изобретете, рваните где-нибудь в 2018-й, в 2017-й, вот с этой картинкой, где здесь написано «Мейджор», вот я сейчас показываю, «Мейджор», значит, большой дилерский центр, и бренды, которые тут в нем представлены. Мейджор Танк, Мейджор Черри, Мейджор Сиэф Мото, Мейджор Хисун, Мейджор Джайко. Мейджор Хавейл, Мейджор Эволют. И я не против Мейджор Лада. Я вообще только за. Я к тому, что вы потом рваните в 18-й, там, в 17-й год. И зайдите к мейджоровцам. Мейджор Дон Фэн, Мейджор этот самый эксперт, как это, Эксид, Мейджор Прогаси, Давид, что это вообще все такое? И покажите им, скажите, я прозреваю горизонты, выглядите, что вас ждет. Бегите, глупцы, бегите!
Говорит Москва, 94,8.
Наталья, вот говорит, это же она женщина. Чем такая? Не надо, мы верим. Всем хорошего дня, еду на поло. Очень классно. Наталья, доброе утро, хорошего дня вам тоже. Так, ну что, значит, по движению, видите, на Новой Риге перед этими самыми ожерельем мейджоровским ДТП по направлению в Москву, и уже пробка собирается. Причем серьезно так мощно накапливается, ну, потому что плотность движения высокая. И большая пробка уже почти до Боровского шоссе растянулась, хотя, я думаю, растянулась уже на внешней стороне Московской кольцевой, потому что перед съездом на Киевское шоссе там сложилась фура в очередной раз. Но научите уже, ну, устройте симпозиум эндокринологов каких-то, ну, не знаю, наоборот, дальнобойщиков, семинар какой-то в Москве главный. И научите их, как не складывать фуры. Ну, можно уже это сделать или нет? Ну, почему одно и то же все время? Где Варшавское шоссе, и не доезжая до Балаклавского проспекта, тоже ДТП по направлению в центр. Сейчас только что произошло. А с обратной стороны, сразу после Профсоюзки, на спуске, когда вы туда, к Ленинскому едете, ну, где-то через километр после Профсоюзной улицы, там тоже дорожно-транспортные происшествия, но уже на внутренней стороне МКАД. Вернитесь, если что-то важное у вас было. 7373-948. Так, девушки все в нашем теплом ламповом чате. Ну, наверное, надеюсь, что все же не все, конечно же, Исидор. Так, еще по движению. Что у нас еще здесь? Еще. Ну, Новорязанка перед Москвой. Ну, это традиционное дело. Третье кольцо пока без аварий. Едет Щелчок Мрачный. Сегодня просто вот, ну, там всегда вообще, конечно же... ясными, дети. Там всегда жесть, конечно, на щелчке. Но сегодня прям вообще черное. Вот, вот все до Медвежьих озер. То есть, ну часа сколько вы там стоите? 20 часов, 40 часов. Сколько в этой пробке живете? Ну, я не знаю. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, доброе. Марк, по движению.
Давайте.
От Южного Бута, от улицы Поляны до Ясенева, в правом ряду, два правых ряда, заняты аварии. Автокран столкнулся, похоже, с Фордом, что ли.
Угу.
Так что сейчас образуется пробочка.
Понял, хорошо, спасибо, спасибо, держитесь. Ярославка тоже дичь какая-то абсолютная. До выезда из Мытищ. Улица Фрунзе, вот здесь, это последняя большая эстакада перед МКАД уже, из Мытищ выезд. И здесь что-то случилось такое, что до Челюскинского Ярославка стоит. А в Мытищах у вас тоже мрак. Улица Мира, круговое движение, пересечение с Волковским шоссе, где они сливаются и потом и выходят в виде Волковского шоссе. Там сразу после этого круга еще окей, какой-то магазин здесь, торговый центр «Июнь», вероятно, это торговый центр. В общем, здесь после этого круга ДТП. Левый ряд. А, там написано «сломался автобус». А еще в правом ряду притерлись. То есть там сначала сломался автобус, потом вы хотели понять, кто же первым должен объезжать этот автобус, потому что нельзя просто так взять и по очереди объехать автобус. Нужно пободаться и победить обязательно. Ну или пободаться и проиграть обязательно. Вот они бодались-бодались, и все проиграли в итоге. Поэтому там сломашка и авария еще к тому же. Мытищи. Вот где это было. Мытищи. Если долго-долго-долго-долго повторять мытищи, то слово приобретает интересное значение. Мытищи. Все, потеряла значение, нет? Ну, в смысле, смысл. Семантическое насыщение это называется. На щелчке у восточного светофор работает в коротком режиме, из-за этого стоит Маугли. Видосик обрезаю сейчас, чтобы в тележку закинуть видосечко, видосечек, поэтому я не отсутствую, я цапу сразу нажал. Все, почти закончил. А вы, ну, продолжайте, а что вы не продолжаете? Мы тише. О, все, почти закончил. Подождите-ка секундочку. Все, наконец-то в телегу закинул. Это я почему? Я потому что из-за того, что не дозакинул видосик этот, не мог кинуть в тележеньку эту самую пилюленьку. А ведь она пригодится же нам. Щукин, и все, заходите. Приятно будет нам всем. Щукин, и все. Это телеграм-канал такой, называется в три слова. Щукин, и все очень даже просто. Пилюли в телеге. Щукины, все. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Здесь телеграм-канал радиостанции нашей с вами. Обожаемый. Обожаю. И там же стрим. Все, что вы слышите, все это вы можете еще и видеть. Жмите кнопку «Вступить» и присоединяйтесь к видеотрансляции. Радио говорит МСК. Моторы. 7.21, моторы, говорит Москва. Доброе утро, здорово, что вы здесь, если вы здесь. А если вы не здесь, ну так и так вам и надо. Что у нас за москворечи? Минус 11, только что было минус 10. Температура, ты неправильно трактуешь наши пожелания. Не-не-не, давай наоборот, взад вертайся, давай. В другую сторону надо расти, а не падать. Значит, минус 11 ощущается как минус 16, ветер 3 метра в секунду, но хороший. Это хороший ветер, хороший, скрепный, восточный. Еще 84% влажность и супервысокое давление 763 миллиметра ртутного столба, где-то миллиметров на 20 больше, чем полагается. Но это же хорошо или как вам, не очень? Гипертоники, что скажете? Максимально сегодня будет на 1 градус ниже, чем вчера. Пусть нас не вводит в заблуждение такая формулировка. Ну, то есть будет холоднее, чем вчера, на 1 градус. Но теплее, чем завтра, сразу на 5 градусов. Потому что завтра синоптики обещают минус 15. А на воскресенье передумали давать нам минус 18. Каждый новый день, каждый новый прогноз. То есть вчера еще утром в воскресенье виделось нам как минус 18. А сегодня уже как минус 11. Это очень хорошо. Световой день 7 часов 16 минут, 8.42 восход. 8.42! Я уже спать должен в это время утром. Ну, обратно спать снова. Но нет. 8.42 восход, 15.58 закат. Убывающая луна и магнитное поле Земли. Пока еще не знаешь, что на Солнце снова мега-вспышка. Дыра образовалась гигантская. И все. И теперь снова у нас полярное сияние. запланированные. После Варшавского шоссе на МКАД внутренняя сторона через километра полтора-два буквально дорожно-транспортные происшествия. И пробка уже очень мощная, практически до Рябиновой доросла и дальше продолжает увеличиваться внешняя сторона МКАД из-за фуры, сложившейся перед Киевским шоссе. Департамент транспорта по-прежнему не публикует никаких данных об этом, так как если бы это нас не интересовало. А нас это интересует, департамент транспорта. Так и хочется тебе сказать. Что за новые поветрия у офисных работников к Новому году? Дарить подарки друг другу методом тайного Санты. Тебе выпадает человек, которому никогда бы ничего не подарил. Ну да, у нас тоже, ну, на телеке, правда, тоже какие-то придумали вот тайный Санта. Фигня это все. Я не хочу в этом участвовать просто потому, что Санта. Ну, а что Санта? Дед Мороз. И не тайный, а явный. Где говорят, вот ты будешь дарить этому. Все, и потом приходит момент вручения подарка, а ты такой ему, ах, этот самый тебе, а хвост тебе от драного волка, а не подарок. Вот что ты ему говоришь. Потому что я тебя ненавижу. Все. Веди себя нормально в следующем году, может, что получишь. Вот, и все. Вот так вот. Еще тайный Санта. Так, что еще? Сын вчера просветил, что, оказывается, Чинан еще производит автотранспорт с 19 века. К слову, об опыте автомобилестроения. Не знаю я насчет какого там автотранспорта было в 19 веке у них. Знаю, что Хунцы или Хончи, как я его раньше называл. Вот это да, но он с 67-го года. И не 19 века, нет, 20-го. И это было первое производство, еще грузовики тогда они стали делать. Так что здесь сложно сказать. Так, возвращаясь к Чингану. Я намеренно, вот, кстати, вот вы говорите мне Чинан и все остальное произносится. Я намеренно, отловив представителя бренда в Москве, записал видео специально информационное, заставил на камеру сказать, как вы хотите, чтобы мы произносили название вашего бренда. И она черным по белому сказала «Чинган». Все. Вот как написано, так и произносится, чтобы никому не приходилось ничего придумывать. «Чинган» написано, «Чинган» произносится. Это вам не французы, у которых «Ренаут» написано, а «Рено» нужно произносить. Или «Пиугиот» написано, а «Пежо» нужно сказать. Нет, здесь «Чинган» написано, «Чинган» и говорите. Все, никаких вопросов. Так. Возвращаясь к тестовому седану, сейчас который впечатляет меня своей, с одной стороны, простотой, с другой стороны, прикольностью. Об интерьере поговорили лаконично и хороший. Ждем русификации мультимедиа, но сама мультимедийка просто супер-мега-ультра. Мне очень нравится, когда это все в этом огромном экране. И больше того, мне нравится, что на домашнем... Мне нравится, что вы больны, не мной. Черт, навеяло что-то. Мне нравится, что на домашнем экране, когда он такой огромный, этот самый экран, очень толково распорядились вот с этим самым рабочим столом с домашним экраном, на котором отображается сразу же все. То есть бывают такие истории, когда экран огромный, но только он занят чем угодно, но не тем, что тебе нужно. На этом отображается сразу все. То есть, если ты ставишь именно домашний экран, ну, в смысле, выходишь прямо вот на рабочий стол домашний, то у тебя мультимедиа в отдельном окошке. Настройки, главные настройки автомобиля, выбор режима движения там сразу. Внизу полоской, которая не перекрывается никогда никакими экранами, что бы ты ни открыл, какое бы меню ни открыл, у тебя внизу в полоске отображается климат. Сразу же ты можешь нажатием пальца сразу вызвать климат. И корневые каталоги тоже внизу один. То есть компьютерная такая история. Рабочий стол компьютера. Как это принято у компьютеров. Так когда у тебя внизу отображено все рабочие инструменты, которые тебе нужны всегда. А потом уже, а на самом экране можешь открывать что угодно. Но на рабочем столе, когда ты выходишь прям вот на домашний экран, у тебя полностью все то, что нужно для быстрого доступа к быстрым, фундаментально важным каталогам. Мультимедийки. Мультимедиа отдельное окно. Ну, экран огромный. Вот я показываю вам, вы видите. То есть, вот он. Отдельное окно — это каталог, связанный с настройками, быстрыми настройками автомобиля. Быстрые настройки мультимедиа. Что-то еще там потом какие-то. Ну, в общем, четыре окна такие появляются. И А как камера видна? Я вообще просто в зеркала можно не смотреть. Во-первых, задняя камера супер панорамная, когда включаешь. Во-вторых, система кругового обзора 360 градусов. И экран делится на 4 части. Нижняя треть экрана отдается под 3 окна, которые показывают, что у тебя справа, слева и сверху. А большое окно остается под камеру заднего вида, хотя ты можешь менять эти штуки. И она настолько панорамная, что кажется, на 180 градусов ты видишь все. То есть даже не нужна система предупреждения о фронтальной помехе, когда ты выезжаешь. Но она есть, эта система. То есть ты задом выезжаешь из парковки. И это очень важно как раз для седанов, потому что ты всегда накатом выезжаешь, потому что там, ну, снега много, и ты, если медленно начнешь выезжать, сядешь с передним приводом своим и клиренсом 128 миллиметров. И ты так, говоришь, разгончиком выезжаешь, и система пи-пи-пи-пи предупреждает тебя и тормозит, если вдруг сзади препятствие какое-то. Но здесь ты сам все видишь, камера настолько панорамная, что ты прям реально выезжаешь, и на большом экране с высокой контрастностью и высоким разрешением картинка шикарная. Просто все, снежинки видно на капоте автомобиля, который сзади стоит. Это очень-очень круто. Дальше. Что касается ассистентов. По ассистентам я, по-моему, уже говорил. Если не говорил, так скажу. Значит, все, что нужно, все есть. Адаптивный круиз работает. Удержание в полосе работает. Система предупреждения столкновения работает. Контроль мертвых зон работает. Причем показывает и на приборке помеху. То есть на приборном экране, вот на центральном. Вот здесь. Там идет постоянно графика твоего автомобиля. Указаны автомобили вокруг. Пиктограммами такими автомобильками. И если в мертвой зоне находится автомобиль, он еще на приборке подсвечивается бим-бим желтым таким, вот, что смотри внимательно, перестраивается, сейчас может быть опасно. То есть пакет ассистентов полнейший. Это имеет значение, когда мы дойдем до стоимости автомобиля, ибо это напрямую связано со стоимостью.
Моторы.
В общем и целом, Дептранс оперативно, телеграм-канальчик, поучись оперативности у наших слушателей. Да, 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здорово. Здорово, что все вы здесь, и Сергей Рыбак в чате. А что вы в бот-мессенджер-то не бросаете эти видосы? Ну, честное слово, ну, я же не могу бегать по всем прям чатам. А оказывается, что в нашем теплом, уютном, ламповом чат-С, который пришит к телеграм-каналу «Щукин и все», там чат есть отдельный, и там люди уже пообменивались видосами этой фуры, которая на Киевке сложилась. Вот она, пожалуйста. Что-то звук, может, есть какой-то? О, звук мотора есть. О, видите, прикольно, в машине. Значит, фура, вот она. Интересным образом, фура-то сама по себе МАЗ. МАЗ, Минский автозавод. Вот, и большая. Есть ощущение, что товарищ зацепил. Это уже после того, как появился жесткий отбойник между дублером съезда на Киевку и МКАД, центральной частью. Он шел по центральной части, зацепил, вероятно, сугроб в крайней правой полосе, и фуру завернуло, тягач сам завернуло. Интересно, что сама фура занимает где-то полторы полосы правые, ну, две, может, полторы. Но рядом стоит СОДД-шный тягач большой, который фуры может буксировать, вот это такой большой. И он стоит поперек МКАД, перегораживая все. Что это означает, мне сложно сказать. Вот он просто, вот он стоит. И поэтому, вероятнее всего, вот он стоит поперек. Зачем? Ну, просто вот, ну, просто все остальные полосы перекрывает. И, вероятнее всего, движение, поскольку дублер имеет сквозной проезд, если вы на Киевку не съезжаете, то дальше вы можете выехать на МКАД. Вероятнее всего, движение, общее движение по МКАД пускают через дублер. Через дублер. Этим обусловлена пробка. Это Сергей Рыбак. Видео я взял у подписчика Сергея Рыбака. А вот Исидор публикует тоже видео оттуда же, но уже с центральной части. Еще до того, как приехали ЦОДДшники на этом тягаче, вероятно. Потому что стоит только ЦОДДшный Амарок. И эта фура действительно, там крайняя правая полоса, она непонятна, то ли полоса, то ли сугроб. Там, в общем, есть ощущение, что водитель либо задремал, либо затупил в телефоне. Короче, отвлекся и зацепил бруствер снежный вдоль правой обочины, ну, отбойника. И, естественно, тягач тут же остановился, фура продолжила ехать, и его завернуло. Вот что, вероятнее всего, там произошло.
Интересно, что нет в Дептрансе никаких данных по этому поводу. А у нас уже вот есть. Все, мы увидели, что там произошло на Киевке. Так что вы, скорее всего, объезжаете дублером все. Но я знаю, я догадываюсь, что тягач там стоит, чтобы подтащить эту самую фуру, вытащить. Вдруг он сможет ехать дальше. Вот мне уже присылают фотографии. Это кто? Тигр 799 тоже проезжает там же сейчас. Уже тягач выровняли. Сам фуру выровняли. А, у меня еще догадка. Может, водитель думал, что там нет отбойника, и просто сугроб. И пропустив съезд на Киевку, хотел через сугроб проехать туда, а там оказался заборчик железный под снегом. Ну, не знаю, короче, остается только догадываться, что там у него произошло в голове. Все, тягач уже вытянули. Сейчас движение пойдет. Так, говорили, не говорили про количество полос, перекрытых сложившейся фурой у съезда на Киевское шоссе. С внутреннего диаметра кажется, что перекрыто 3-4 полосы. Зеленый крокодил уже на месте. Надеюсь, что выправит ситуацию. Уже выправили. Непонятно, на ходу ли фура или нет. Сможет ли он ехать дальше, или там что-то по подвеске у него повредилось, и он будет стоять. Что еще? Нужно больше мониторов, пишет Палыч, возвращая нас к Чингану. Ламор. Больше не нужно. Зачем, Палыч? Ну, я понимаю вашу иронию и сарказм, но вполне достаточно и тех, что есть. И, между прочим, здесь мониторов не сильно больше, чем в любом нормальном автомобиле. Их всего два. Это вам не Infiniti никакой, где там вот, монитор на мониторе и монитором погоняет. Нет. И просто мы люди разных концепций. Вам нужны кнопки. Вы ближе к истории с Пашки Федорова, когда вам нужно 40 кнопок на центральной консоли, вот, чтобы нажимать функция-кнопка. Вот. А мне, если интерфейс сделан правильно, ну, не тупо, что тебе надо по корневым каталогам прыгать, нажимать 30 раз, чтобы куда-то попасть, а интерфейс сделан правильно, да я хочу вам сказать, что у вас в кармане лежит вовсе не кнопочный телефон сейчас, Палыч. Не кнопочный, нет. У вас лежит смартфон. Почему? Потому что функциональность экрана, компьютерная функциональность, компьютерная история. Нет, это не разное, Палыч, мне тот же. У нас прям непосредственная связь. Ну, позвоните, Палыч, тогда уже в эфир и поспорим тогда в эфире. Это не разное, это одно и то же. Функциональность экрана и кнопок совершенно разное, абсолютно разное. И современные автомобили с уровнем настроек, уровнем... Во-во-во-во-во, я вот про Infiniti как раз. Александр Воробьев тут мне Infiniti присылает. Вот экран один, потом экран второй, потом еще цифровая приборочка была бы, и потом еще маленький узенький какой-то экранчик там над ним есть. Современные автомобили, вам это может нравиться, вам это может не нравиться, вы можете противостоять этому, как ямщики на Тверской, тогда Горьковской, или на Тверской, может быть, или какая она тогда была, противостояли появлению первых чадящих АМО автомобилей. Автомобильное московское общество, так, по-моему. Как я не знаю, как эти самые дирижабли строители противостояли появлению первых аэропланов и так далее. Как театралы противостояли появлению первого синематографа. Вы можете противостоять этому как угодно, что угодно можете делать. Но это процесс технической эволюции. И современные автомобили, я не об экранах сейчас говорю, а о коммуникации человека с автомобилем. И современные автомобили становятся все более и более сложными техническими устройствами. Все более и более сложными. И кнопочная концепция. Почему у смартфона экран, а не кнопки? Потому что телефоны кнопочные выполняли функцию телефона в первую очередь. Телефон. Это был просто телефон. И какие-то игры, там змейка была какая-то у него. Ну, и там появились какие-то камеры, но ты мог просто щелкнуть, и все. Просто снял, что-то непонятно. Что это такое? Это какая-то фотка. Но чем больше функционал становился доступнее телефону, тем становилось понятнее, что кнопками оперировать с этим функционалом практически становится невозможно. Ну, просто невозможно. Такая коммуникация с устройством невозможна через кнопки. Невозможно. Поэтому перешли на иной уровень коммуникации. То есть чем сложнее устройство, тем проще, это парадоксально, но так и есть, тем проще должен быть его интерфейс, чем сложнее устройство. Тем проще интерфейс, потому что, ну, иначе, ну, нужно будет получать диплом, 5 лет учиться и получить диплом по управлению этим устройством, если у вас будет миллиард кнопок, тумблеров, переключателей, крутилочек, настроек и всего остального. Поэтому все должно быть интуитивно понятно. Пальчиком провел, нажал, чик, переключилось, все. То есть, соответственно, современные автомобили технически, с точки зрения IT-технологий, становятся куда более сложнее, чем предыдущие автомобили. Значительно сложнее. И бесконечное усложнение аналоговых органов управления, кнопок, вот этого всего, приведет к тому, что, ну, человек просто не разберется с этим. Реально, как, ну, как с самолетом. Нужно будет учиться, получать диплом просто на то, чтобы с этими кнопками общаться со всеми. Вот. То, что сенсор, экран неудобен на ходу, это вам так кажется, Ники. Потому что вы пользовались маленькими экранчиками, к которым нужно тянуться и попадать в какое-то меню. Я сейчас говорю о конкретном. Вот я фотографию держу, она постоянно у меня открыта, и вы постоянно видите в стриме эту фотографию. Я говорю о конкретном автомобиле. Ченган Ламор. О конкретном экране, который размером с это самое, ну, планшеты в два раза меньше ваши обычные планшеты, чем этот экран. Который находится прямо под рукой. Тебе до него тянуться ровно столько же, сколько тянуться до кнопки. Все конкретно видно. И больше того, все общение через тачскрин-экран, палец-экран, вот этот вот связка палец-экран, это промежуточное звено. Перед тем, как мы перейдем к настоящему общению с автомобилем через общение. Поймите, не сделав функцию, находящуюся под кнопкой, не сделав ее электронно управляемой, вы не сможете перейти к следующему этапу, к следующей ступеньке, к управлению голосом. Если она всегда у вас будет механическая, там будет тумблер, который надо нажать. Пока у вас там будет тумблер, вы никогда не сможете этот тумблер переключить голосом. Чтобы научить тумблер переключаться голосом, вам нужно сделать его электронным. Электронным. Чтобы он сам переключался. Налей единички, сами там работали. А для этого нужно сначала сделать все сенсорным, отработать всю сенсорную технологию, дать автомобилям настоящие процессоры, такие, как в устройствах, там, условно. Вот сейчас у меня дома телек стоит, который я голосом полностью... Там Алиса внутри у него. И я голосом ему говорю все полностью вообще. То есть пульт, в принципе, это забава, которую... Ну, он нафиг он не нужен. Единственное, для чего он нужен, чтобы друзьям показывать, смотри, что она умеет. Я ей говорю, кис-киса, я не буду называть Алису, правильно? Потому что у вас сейчас все устройства сработают на Алисе. Так что Алиса я не буду говорить сейчас. Потому что когда говоришь Алиса, то все устройства чуть-чуть срабатывают. Вот ты ей говоришь, Алиса, найди пульт. И она такая, хорошо, прим-брим, 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 пульт где-то там пиликает. И ты раз можешь найти его, он мигает и пиликает. Вот только для этого нужен пульт. Все остальное нафиг не надо. Все только голосом. Только голосом. А для этого нужно сначала перевести все физические тумблерочки в сенсоры. И все. Поэтому, когда вы говорите, экран неудобен, еще что-то, это потому, что мы живем в эпоху перемен. Мы вообще живем в эпоху перемен во всех практически областях. Просто во всех. В физике, в химии, в биологии, в медицине, в технологиях автомобильных, в авиационных, космических. Мы живем в офигенное время, если бы только не вулканы, солнечные дыры, астероиды, метеорит, вирусы, демократы, республиканцы, нацисты, евреи. И вот это вот все. Офигенное время. Поэтому еще пройдет совсем немного времени, и мы просто перестанем вообще что-то жать, нажимать, что ты просто будешь говорить со своим автомобилем. И это самая природная коммуникация. Как общаются все, кроме пчел, те танцуют. А остальные все звуками общаются, правильно? И мы будем голосом общаться. И если посмотреть на то, с какой скоростью развивается голосовое управление автомобилей, когда мы с Пашкой Федоровым 5 минут сидели и пытались просто выключить этого дебильного помощника в Ford Mondeo, который говорил, я не распознала, повторите еще. Ты хочешь уже отключить ее. У нас запись идет программы. И мы хотим, чтобы она не мешала, а она молчит минуту, и ты такой уже, мы начинаем что-то общаться, вот так, ну, типа, опять писать, она такая, я не распознала, повторите еще, да выключись ты, сволочь! Она и не выключается, и ничего не делает. Вот с тех пор, и посмотрите на сегодняшнее, когда ты ему говоришь, там, привет, Жили, он такой, привет, что помочь? Открой люк. Он открыл люк. Включи подогрев кресла. В какое положение включить? В среднее. Хорошо. Закрой окно. Закрыл окно. Все. То есть тебе, в принципе, не нужны ни кнопки, вообще ничего. И если сейчас это еще не очень удобно, хотя... Я уверен, что большинство из вас просто не жмет кнопку голосового управления, потому что где-то внутри, в сознании, сидит убежденность в том, что это еще вот те тупые мелкие, он говорит, доподобные. Я говорю, это потому что потоп был, поэтому допотопные. Он говорит, ну, доподобные же тоже можно. Говорю, ну, в каком-то смысле. Вот те тупые доподобные голосовые ассистенты у вас в памяти сидят. А вы попробуйте нажать кнопочку на современном автомобиле. Хотя на самом деле на современных-то уже и кнопочку голосового управления жать не надо, потому что тебе надо просто сказать ей. «Привет, тачка», там, что-то такое. И он сам уже все. И попробуйте с ней поговорить. Вы удивитесь, как много ваш автомобиль уже умеет делать, просто голосом управлять. Просто голосом. В том числе современные. И могут и в подогревы включать, и отключать подогревы, и делать все, что угодно. Поэтому мы просто находимся в промежуточную эпоху, когда сенсоры должны перейти на следующий этап развития технологического, на голосовое управление всем. Так, очень много ошибок. Говоришь, закрой окно, она тебе заднее открывает. Максим Марков согласен, но вы слышите, что я говорю? Мы просто находимся в переходный период, когда мы их учим. Они еще на стадии взросления. Дети тоже делают очень много ошибок, когда они вылупляются. И сначала они делают много ошибок. Нет, сначала они ничего не делают, потом делают много ошибок, потом меньше ошибок. Но ошибки становятся мощнее, и, ну, ну и так далее. То есть это просто еще стадия какого-то взросления, обучения. Потом, когда в автомобилях поселятся еще и нейросети, будут подключены и так далее, это вообще весело станет. Он еще за тебя решение будет принимать, куда тебе поехать или не поехать, или полиция даст ему сигнал, что твой водитель столько раз нарушил правила дорожного движения, что вези-ка ты его сразу в отделение к нам. И ты будешь ему говорить, миленький, добренький, ну я же тебя кормил, поил, заряжал, я же купил тебя, что ты в самом деле? Он говорит, нет, там лучше знают, там разберутся. И в участок будет тебя вести. Еще до этого доживем. Вы будете вспоминать об этих тупых автомобилях и сожалеть, что их уже нет. Так, Трутневский обратил внимание, какое короткое время прошло от пузатых стеклянных телевизоров и дисковых телефонов до практически киберпанка. Конечно! Ну, для того, чтобы потрясение было еще более глубоким, стоит вообразить себе ретроспективу времени хотя бы за последнюю тысячу лет. Тысячу лет. Последнюю тысячу лет. Тысячу лет назад. Эти орудия труда, орудия убийства. Какие? Потом 500 лет назад. Орудия труда, орудия убийства. Примерно те же. Примерно. 300 лет назад. Орудие труда, орудие убийства. Примерно те же. Ну, да, ну, кто-то, ну, порох, наконец, мы когда осваиваем, у нас появляются пищали, там, мушкеты, еще что-то такое. Но пушки, ну, примерно, там, кольчуги стали делать. Потом 200 лет назад. Орудие труда, орудие убийства. 150 лет назад. Орудие труда, орудие убийства. Какие? Потом 100 лет назад. Это как 23? 100. Первые аэропланы деревянные. Первую мировую, первые деревянные аэропланы. Вторая мировая. Времени прошло 20 с копейками. И под конец Второй мировой войны уже появляется реактивная авиация. 45-й реактивная авиация и первые атомные взрывы, примененные в боевых условиях против мирных граждан, естественно. 45-й год. 47-й. Когда мы свою рванули? 47-м? 47-м? Потом первый спутник, 61-й, первый человек в космосе, 69-й, первый человек на Луне, интернет. И полетели дальше. Потом все в десятилетия сменяют друг друга, потом новое открытие раз в 5 лет, потом фундаментальное открытие раз в год, потом в 49-м, ну да, в 49-м мы первую рванули свою. И пошло-пошло, сейчас каждые полгода. И каждый месяц нужно смотреть какой-нибудь гайд, нужно обновлять информацию, смотреть научные форумы какие-то по поводу фундаментальных открытий, к Каждый месяц нужно обновлять, потому что в начале года ты думал что-то вот такое, что там в астрофизике и самое, в космологии там что-то, а оказывается, что уже там шагнули сильно дальше. Ты думал, что там, я не знаю, протезы, вот протезирование, я не знаю, видели, нет, я тут на днях в телегу перекинул себе, потому что мне показалось это, во-первых, социально, это очень важно, а во-вторых, это в том числе показывает и развитие технологий, в том числе развитие технологий и скорость развития технологий. Вот, посмотрите на современные протезы, которые уже протезами не назовешь, это манипуляторы. А что, звука нет никакого здесь? Нет, звука нет. Ну, я показываю видео. Ну, выглядит это как рука из фантастического фильма, то есть степень свободы пальцев, кисти потрясает. Ну, примерно соответствует тому, что у обычного человека. Вот, видите, пальцы, все, то есть сочленение. Но, правда, у нас три фаланги, раз, два, три в пальце, а здесь две фаланги. Ну, вот разница только в этом. Вот. Но степень свободы, большой палец двигается, все. Но не это главное. Сделать такое, ну, чтобы они так двигались, это несложно. Главное в другом. Главное в том, что все это управляется сигналами мозга, бионические протезы. Компания, как она? Брайнко. В смысле, мозг и компания. Реагирует на сигналы мозга, которые мозг передает в мышцы. Потом сигналы в мышцах еще, ну, вот это, где орган человеческий, рука там, передаются из этого все еще живого органа, передаются в бионическую руку. А рука реагирует на эти сигналы и делает то, что должна делать обычная рука. То, что должна делать обычная рука. Пальцы, берет бутылку, все это делает. Ну, то есть вот, ну, потому что ампутация для многих, это, безусловно, дичь, это, безусловно, трагедия. Но это не конец социальной жизни активной, как это было раньше. То есть там ампутация руки или двух рук, все. Все, жизнь твоя социальная закончилась. Ты можешь только там какие-то зубочистки строгать, это еще что-то там такое. Бионические протезы, это просто в фантастических фильмах еще 10-15 лет назад, то, что работали целые компании на создание спецэффектов, и те роботы, которых они делали, чтобы показать будущее какое-то, технологически не настолько совершенны, чем сегодняшние фактические бионические протезы, которые устанавливают людям. Это я к чему? Это к тому, что вот такая скорость развития технологий. И с автомобилями то же самое происходит. И самое главное, как мне кажется здесь, вы можете не принимать там какие-то вещи. Ну, в смысле, они могут вам не нравиться, быть неудобными и еще что-то. Но, на мой взгляд, очень неправильно закрываться от этого. Очень неправильно говорить, не-не, фигня, кнопки удобнее. Почему кнопки удобнее? Потому что мозг костенеет ваш, сознание ваше постепенно превращается в сознание старичка. Старичка, который, но нынче не тот, что давеча. Вот давеча, помню, запрягаю конягу своего, и хайда, поехали. Да поскрипели мы в соседний городочек. Спокойно сено ей додал, овса покормил нормально. Ну, покакала она, ну, ничего такого. Вот и все. Вот это вот, если к этому стремиться, то, конечно, правильно. Не закрываться от технологий. Скажите, что вам это не нравится, потому что вы этим попользовались, изучили полностью все, поняли, в каком направлении идет эта технология, и обоснованно отказывайтесь от нее, потому что у вас есть аргументация. А в основном, мне кажется, ругают новые технологии те, кто с ними вообще не сталкивается. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, спасибо за передачу. Вы знаете, тут плюс и минус в технологиях, как бы, да. Вот, мне нравится, да, у меня вот там на машине экран, и все хорошо есть, как бы, да, удобно. Но, к примеру, когда вот я еду за рулем, я меньше отвлекаюсь, когда я знаю, что у меня конкретно кнопочки две там, плюс-минус в этого воздуховода, поток воздуха или еще подобное, да. То есть я машинально руку кладу и уже поднимаю, ну, больше-меньше вентилятор делаю или там переключаю, что мне нужно. Конечно. Но когда экран, конечно, мне в некоторые секунды ты можешь отвлечься. Вот, для, вот в этой стране, мне как бы кажется, что некоторые кнопки все-таки должны оставаться в машине.
Не должны, если вы хотите однажды все же сказать, как ваш автомобиль называется?
Имахав.
Махав. Как вы должны сказать, Махав, сделай обдув на три. И он такой раз и на троечку сделал обдув.
Ну, вот. Когда это придет, мы знаем,
так вот, это не может прийти, если вы однажды не откажетесь от кнопок. Это никогда не придет, если от кнопок не отказаться. Я же говорю, пока у вас там тумблерочек стоит физический, который надо физически щелкнуть, чтобы он что-то сделал. Никогда вы не сможете завести туда электронное управление. Вот поэтому, чтобы вы могли с ним общаться, вам нужно убрать тумблерочек физически. Ну, просто вот этот щелк-щелк, вот это вот физическое действие нажатия убрать. И поэтому куда проще сказать, махав, обдув голова, ноги, там, или стекло, ноги, интенсивность на 3. Он такой, чикс и сделал. А пассажирское обдув вообще выключи. Ну, раз выключил, все. Это же круче, круче. Так вот, эта цель, не сделать все в экраны увести, а просто достичь голосового управления через промежуточный этап, который мы с вами сейчас и проживаем. Я проживаю с Чинганом Ламор. Зовут меня Роман Щукин. Давайте уже там, держитесь. И будьте здоровы.
Моторы.